Всем привет, дорогие друзья, подкаст «Субботний холивар» и итоговый выпуск по финалу национальному 2025 и игру Нотр-Дама и Огайо Стейт будем обсуждать мы с Андреем. Андрей, привет.
Да, привет, Саш, привет всем.
Ну, давай, что, с чего начнем, может быть, какие-то с таких поверхностных впечатлений, там, атмосфера, там, вот рейтинги, что-то, что вокруг игры можно было обсудить, там, передачи, превью, там, студия, что-то ты, вот, не знаю, видел, что-то есть, что добавить?
В студии ничего не видел такого, я смотрел игру в прямом эфире, но уже проснулся, прям уже к кик-оффу близко, вот, по атмосфере что, ну, в принципе, все хорошо, но вот, не знаю, может быть, мне так показалось, ну, кстати, многие тоже журналисты, которые писали там, что на удивление, у Огайо Стейт было достаточно заметное преимущество среди болельщиков на трибунах, хотя, ну, Нотр-Дам, как бы тоже понятно, даже как-то суммарно болельщиков по Америке, у Нотр-Дама даже, наверное, и больше, но вот многих удивил тот факт, что вот у Огайо Стейт было заметное преимущество, и в городе туда был более, в Атланту, как будто Бакайс более массовый был выезд, вот. Поэтому вот можно по атмосфере так. А по рейтингам, вот да, интересно, что вот мы, ну не только мы, но и все думали, что вот две такие большие программы популярные, что сейчас вот будут какие-то заоблачные рейтинги ESPN, а в итоге средняя аудитория у игры получилась чуть больше 22 миллионов. Там на пике, конечно, чуть побольше, но вот средняя аудитория такая, это один из самых непросматриваемых финалов вот именно в эру плей-офф. То есть, если, например, вот сравнивать вот этот финал и первый финал с четырьмя командами, да, где играли Огайо Стейт и Орегон, то есть 10 лет назад, то тот финал собрал даже на 10 миллионов больше, там 30 с лишним миллионов было. А сейчас вот всего лишь 20, там 22. Ну и вот, на самом деле, некоторые люди и предсказывали это, что, может быть, не такие высокие рейтинги, как ожидалось, потому что аудитория, ну, понятно, что, как бы, обычные фанаты студенческого футбола, не как бы такая чуть более массовая аудитория, все равно там любители футбола примкнули к экранам, да, смотреть, но все равно тяжело затянуть именно такую прям еще более такую, ну, нейтральную аудиторию, потому что, ну, как бы реально не для всех непривычно, что финал 20 января, это очень поздно, это первый раз, то как будто, как бы, поэтому многие говорили, что как будто вот, да, там студенческий футбол с НФЛ по дням не пересекаются, да, то есть как бы в НФЛ играли в выходные, да, а финал студентов в понедельник, как бы вроде как они друг с другом не конкурируют, но на самом деле конкурируют. И вот такое ощущение, что, понятное дело, что основное внимание сейчас всех, ну, сосредоточено на плей-офф НФЛ, и вот как будто, что у людей какой-то вот, у такой среднестатистической аудитории какое-то пресыщение сейчас футболом, и во многом из-за этого такого после мощного уикенда НФЛ у людей уже просто бы не осталось желания и возможности еще и студенческий финал смотреть. Вот, ну и как бы в очередной раз поднимается вопрос, что нужно как, чтобы финал проводился раньше, вот, чем вот 20 января. Вот я не знаю, как это делать в новом формате, но вот такие вот вводные данные. Я не знаю, как бы у тебя есть какие-то, какой-то комментарий к этой новости.
Ну, у меня, наверное, мини-комментарий есть. Я, честно говоря, только в день финала понял, что все-таки в этот день, хоть и раньше стояла инаугурация президента, да, поэтому я думаю, что это на самом деле тоже повлияло. То есть, мне, конечно, мне это только как У меня это только в голове, понимаешь, какая-то вот есть, знаешь, параллель между одним событием и другим. То есть я думаю, никак не смогу это, кроме как вот своими мыслями доказать и своими подозрениями на этот счет. Ну, в целом, я думаю, что все-таки, опять же, там, наверное, аудитория целый день смотрела телек, смотрела эту инаугурацию, знаешь, как, ну, какие-то там после этого, наверное, начались политические шоу, как бы, ну, в общем, народ был чем занят. Ну, а второй, наверное, ты прав, слушай, что в целом-то последние все национальные финалы были, там, всегда выносились, и мне кажется, что как-то надо попробовать BNC. Это, конечно, наверное, невозможно при чем-то договориться, что если, да, так, если уж так поздно проводить финал, то пытаться играть его в выходной день. Непонятно, как это сделать, конечно, потому что там все дни заняты плей-офф НФЛ, но да, надо как будто бы что-то придумать. Вот. Наверное, как бы если финально поэтому, потому что, ну, тут дальше только выдумывать, знаешь, что там можно. Причины.
Я думаю, да, инаугурация, я думаю, это тоже повлияло, конечно. Очевидно, что 20 января в Америке национальный финал был не главным событием дня. Поэтому, да, я думаю, что это тоже фактор, безусловно. И, ну, действительно, да. Ну, вот как будто вот раньше был вот идеальный момент для финала. То есть, да, тоже там понедельник. Многим как бы это тоже не совсем нравилось. Но, по крайней мере, грубо говоря, вот как бы последние годы финал проводился же, получается, после последней недели регулярки НФЛ. То есть, вот наступил вот день, когда такая более широкая аудитория смотрит студенческий футбол, дальше все, дальше уже плей-офф НФЛ, уже все сосредоточены там на свое внимание, как будто уже такой конкуренции нету. А вот сейчас, да, действительно, что как бы NCAA делает все, чтобы не попадать на дни плей-офф НФЛ, но все равно как будто действительно уже такая массовая аудитория не готова смотреть там каждый день футбол, даже пусть и такого там высокого уровня. Даже вот ты помнишь, когда полуфиналы были там четверг-пятница, да? Потом уже суббота, опять суббота, начиная с плей-офф НФЛ, воскресенье еще три игры плей-офф НФЛ, первый раунд был еще, и понедельник еще одна игра была. То есть пять дней подряд футбола. Ну, это как бы не все могут потянуть такой график. И вот сейчас тоже там три дня подряд тоже такое. Поэтому, да, не знаю, ну, у нас вряд ли это в ближайшие годы, в ближайшее время что-то поменяется в плане времени проведения. Может быть, как-то в будущем это попытаются скорректировать, если действительно как бы рейтинги будут не такие высокие, как ждут.
Ну, я, наверное, тут, если из последнего добавить, я как понимаю, что если ты, Андрей, предлагаешь перенести игру финал так же раньше, как, ну, как она была при формате 4 команд.
Ну да,
до 10-го. Да, то это надо как будто бы начало сезона вообще двигать. То есть, если мы говорили раньше, что двигать на неделю, то теперь как будто бы двигать на 2 недели надо.
Ну, видимо, да. Ну, либо отменять финалы конференции, что может быть, но вряд ли на это пойдут, конечно, лиги. Вот. Ну да, то есть такое. Ну, с другой стороны, вот опять же, ранний финал. Вот про что мы с тобой тоже, и не только мы говорим, что вот опять же, как сделать так, чтобы трансферный портал работал нормально и не мешал тренерам в декабре, что как бы, ну, переносить на январь, как бы после сезона. И вот как бы, если проводить финал до 10 января, то потом вот на трансферный портал вот как бы больше времени остается у самих студентов там, потому что там как бы с февраля же начинается новый семестр, им как бы, ну, время там для перевода, для все такое, вот, больше будет, чем вот, грубо говоря, вот сейчас вот кто-нибудь выйдет там из Огайо Стейт или из Нотр-Дама на трансфер, вот, представляешь, и там типа вообще там сжатые сроки для перехода куда-либо, так что очень много вопросов. В общем, и ответов пока, наверное, нет. Пока, наверное, будет жить так, как есть, а там уже посмотрим.
Да, ну давай к самой игре перейдем. Наверное, когда я смотрел его во вторе уже, скачал с утра спокойно, выделился 2,5 часа на просмотр, не смотрел вживую. Хотелось выспаться и посмотреть на свежую голову. И с утра, зайдя в чат, наш, я, конечно, почитал там Андрей, там, вообще не Андрей, а с людьми, и Андрей не то что возмущался, но что там игра была competitive, что Огайо Стейт там подпустили, но вот, честно говоря, я вот так вот думаю, знаешь, это вот, так знаешь, эффект того, как эту игру развернуть. То есть смотрим мы на итоговый как бы счет. Нотр-Дам поиграл в 11 очков всего лишь. Еще у них был незабитый филд-гол. Плюс сюда мы прибавим, что Огайо Стейт был космический процент реализации на третьем дауне во всем матче, да, то есть и как знаешь, кажется, развернуть, если вот как будто вот сейчас мы так разворачиваем игру, и как будто бы, если бы немного там Огайо Стейт не повезло, то игра вообще могла быть близкой. Ну, так можно развернуть. Но я за свою, честно говоря, разворачиваю стороны своей уже, Андрей, и ну, как по мне, где-то до третьей четверти это вот что-то напоминало мне, ну, конечно, не зрелище, типа TCU Georgia, сторонний финал, наверное, вот финал 24-го года, 20-го года, когда Огайо Стейт, помнишь, там проиграл Алабаме практически, там, ну, небольшой шанс, вот примерно то же самое. Только единственное, что там Огайо Стейт вообще не дали подобраться, а тут просто Нотр-Даму где-то чуть повезло и прочее. То есть мне, как по мне, вот кажется, что, знаешь, итог, вот, как бы, если такой вот общий итог, что игра и обсуждение этой игры, и то, как эта игра смотрелась в концовке, оно сильно повлияло на то, на самом деле, какой вообще на самом деле была эта игра, и тут как бы впору, что там, знаешь, там, условно говоря, Нотр-Дам даже, возможно, где-то поругать. Хотя, ну, как показала особенно вторая там четверть и там немножко третья, но это был полный мисс-матч практически везде. То есть я думал, что Огайо Стейт сильнее Нотр-Дама, но практически везде. Но оказалось, что Огайо Стейт сильнее Нотр-Дама везде, и прям особенно нападением, ну, это... Знаешь, дисбаланс оказался больше, чем я думал в итоге. И я не знаю, давайте как-то вот переходить к самой игре, вот обсудим. Но, наверное, давай все-таки именно проблему Нотр-Дама, если обсуждать, то обсудим проблему Нотр-Дама, давай там вот где-то вот с того, после того, как они все-таки не смогли набрать очки уже после своего первого драйва, дальше очень плохие драйвы. То есть мне не понравился ни какие-то, никаких заготовок вот не было, знаешь, в нападении. То есть я не увидел ничего, над чем работал Нотр-Дам, чтобы как-то попытаться идти по полю, кроме вот этого первого драйва, это первое. Во-вторых, ну, знаешь, мне кажется, весь матч обсуждали комментаторы, да, и показывали, как просто, ну, Огайо Стейт разбирает вот это то зонное, то мэн-ту-мэн прикрытие Нотр-Дама, и что они просто ничего не могут сделать после паса, и прям, знаешь, вот с этими с картинками, с этими, с анимациями, все, и просто, ну, то, как пасом разрывали Нотр-Дама, когда пас невозможно было делать, там, да, ногами добирал Ховард, и это было настолько легко. Ну, то есть, ну, вот, не знаю, вторая четверть, потому что вот Огайо Стейт играет с командой ФЦС. Вот, вот реально вот было такое впечатление. Я тут себя тогда поймал на этой мысли, думаю, ну как так может быть? И вот меня это удивило. То есть как будто бы, то ли, не знаю, Нотр-Даму уж совсем не хватило сил, то ли, ну, это реально был такой мисс-матч. Но вот, ну, почему вот эта игра выглядела вот, ну, вообще-то 28-7, честно, я думал вообще игру выключить уже, потому что я подумал, ну, что мне еще полтора часа вот мучиться, смотреть тут это, ну, зрелище. Благо там было что посмотреть потом. Ну вот, я, вот что, как думаешь, что вот, Андрей, вот в этом отрезке произошло вот с Нотр-Дамом? Или все-таки это вот реально мисс-матч?
Ну, Нотр-Дам в нападении, к сожалению, да, как-то, как мы говорили даже, что в превью, что если брать нападение Нотр-Дам против защиты Огайо Стейт, то надо, чтобы пройти защиту Огайо Стейт, чтобы ставить ее в сложные ситуации, нужно как бы не только выносом, да, играть, который у Нотр-Дама хорошо работает, но и паса больше. То есть не делать нападение свое одностороннее, что вот Нотр-Дам, у них первый драйв получился отлично, все как запланировано. Во-первых, время много сожгли. Во-вторых, там и Ленард своими этими короткими выносами постоянно добывал первый даун, и как бы все, как бы стартовый план вроде как сработал. А потом, в принципе, можно было так сказать, что как будто Огайо Стейт вот своей защитой, они поначалу присматривались. Думают, ага, что нам предложит Нотр-Дам? В итоге Нотр-Дам ничего такого не предложил. Да, они оформили тачдаун, но, по сути, как бы было понятно, что, ага, вот у них геймплан такой, они будут придерживаться именно своей основной линии, что будут на вынос, в первую очередь, ориентироваться. И вот, и как бы отлично, сейчас мы подстроимся. И в итоге, да, потом случилось это вот подстроение, и Нотр-Дам пытался играть так же очень долго, как играл в первом драйве. В итоге это, естественно, не получилось. И потом, да, действительно, там и три ауты, два подряд, и там, ну, вообще ничего дальше не получилось. Ну, конечно, уже можно сказать, забегая вперед, как будто я скажу, что Ноттердаму в нападении нужно было играть раньше, начать, как они заиграли во второй половине, когда стало намного больше пасовой игры, потому что вынос откровенно перестал работать, потому что Леонард уже перестал давать такой импакт дальше выносной, как в первом драйве, и там Джеремай Лав был травмирован, и он вообще практически не выходил на поле, вот, поэтому это, конечно, тоже, безусловно, большой фактор тому, почему нападение Ноттердама выглядело так неубедительно, особенно выносное. Вот. А если брать наоборот, ну, как бы и комментаторы говорили, это было понятно, что Ноттердам пытался своей защитным планом повторить тот план, который как бы делал и Мичиган, и Техас, что там, да, там, Ноттердам, конечно, больше играл man-to-man, да, ну и там зонное прикрытие, опять же, того же Джеремая Смита как-то отрезать от игры, но действительно, как будто у Ноттердама, как бы у них, безусловно, как бы хорошая, отличная защита, но вот как бы, как будто вот персонал все равно как бы не совсем подошел вот под этот план, и как будто вот мы, опять же, по делу хвалили Ноттердам, их защиту, их координатора Элла Голдена, ну и Фримана, соответственно, тоже, что вот через сколько травм важных игроков Fighting Irish прошли через этот сезон, все равно защита оставалась на высоком уровне. И как будто вот, ну, действительно, это тут первая игра такая была, показала, что вот все-таки, если там Бенджамин Моррисон и там другие там важные игроки, которые выбыли по ходу сезона, были на поле, то Ноттердам бы в защите мог оказать намного больше сопротивления. А тут вот как будто действительно просто запаса таланта в защите банально не хватило, чтобы сдержать нападение Огайо Стейт, которое, да, там Ховард поставил рекорд национальных финалов по количеству комплитов подряд, ну, начиная со старта, у него было там 13 из 13. Вынос, в принципе, хорошо, да, работал. Ну, то есть Огайо Стейт прям действительно доминировали, и как бы действительно игра была, ну, супер односторонняя, вот. Ну, а потом во второй половине вот такое ощущение, что, ну, и Огайо Стейт вот уже как бы поняли, что они, скорее всего, выиграют, как будто вот сняли ногу с педали газа и уже как будто перешли в режим доигрывания матча, нападения, что там плей-коллинг стал суперконсервативным, и он больше был даже нацелен не на то, чтобы еще очки набрать, как будто, а как будто, ну, задача была побольше времени сжечь, и все равно там Ноттердам не подберется, 31-7, типа. А в итоге Ноттердам все-таки игру развернул, опять же, там не без ошибок. Конечно, можно сказать, что Огайо Стейт сами позволили там, фамбл Акбуки, да, был вот на длинном розыгрыше, когда он мяч потерял, там еще плюс на третьем и 19, уже в защите было дурацкое нарушение достаточно от Огайо Стейт. Вот, то есть как будто вот у Огайо Стейт вот пошли вот эти ошибки, которые, вот, например, портили им игру против Техаса во многом нападении, и вот Ноттердам вот включился, как бы перестроился в нападении, и вот этот моментум, да, так называемый, да, он как будто вот качнулся в пользу Ноттердама, и вот действительно Огайо Стейт вот этими моментами позволил Ноттердаму вернуться в игру, и финал потом, да, действительно получился интересным, и я, ну, как болельщик Огайо Стейт, даже могу сказать, что, честно, стал уже так чуть переживать за итоговый результат.
Ну да, ну, знаешь, я так скажу, вот, Андрей, если, мне кажется, итоговый боксформ смотрим, то Огайо Стейт, ну, очки набранные на всех драйвах, по сути, кроме одного панта и одной потери мяча, ну, того самого фамбла, да, но там, будем справедливы, в тот момент, как бы, опять же, это был бигплей, ну, насчет консервативности, то есть это был бигплей, который очень хорошо сработал, и считай, сколько там, по-моему, на 30 ярдах был Ноттердаму уже мяч, ну, то есть без фамбла бы, я думаю, это бы закончилось очередным тачдауном, там, или, ну, очередным набором очков для Огайо Стейт, поэтому, ну, какая-то, да, такая вышла. Нет, по ощущениям, конечно, игра чуть не развернулась, но до разворота игры, конечно, все равно было далеко. Вот. Опять же, если что-то про Ноттердам говорить, что мы там как-то ругаем немножко, ну, может быть, они, но я вот так скажу, что увидев первый драйв от Ноттердама, и который прошел так идеально, там 10 минут сожгли, там этот длинный драйв, там Леонард постоянно там свой ярд набирал, там конвертировали третий даун, 18 розыгрышей, великолепно получилось. Как бы, знаешь, вот я как человек, который к Леонарду относился, ну, скептически, я вот честно сказал, да, вот, ты, как бы, ты вот не все это доказал тем драйвом, говорю. То есть, типа, да, вот ты как бы то, о чем я думал, да, то есть то, что вот, ну, вот он боец, он мужик, знаешь, вот он такой, который тащит команду, может протащить мяч там, не жалея себя. Но когда вот уже во второй четверти и в третьей там дело дошло до того, что нужно пас играть, тут как бы вот, мне кажется, вот отсутствие именно такого таланта на высоком уровне, оно меня и как бы мне он и доказал это. Поэтому, ну, в целом, как бы, по итогу, как бы, Леннард то, о чем как бы, я и думал. То есть, как бы, именно тафнеса у него много, но таланта именно такого, что большие игры выигрывают, не достало. Пару вот этих пассовых бомб на Грейтхауса, они прошли в итоге, но, опять же, когда это было. Вот. И я тут хочу, знаешь, какой вопрос тебе, если так вот развернуть другую mm-hmm. сторону. Вот по Ховарду, да, вот так подумать вообще в целом. Вообще история интересная, да, что Леонард, что Ховард. И вообще в целом того, что происходит в NCAA. Ну, как бы в NCAA довольно много, ну, в командах Power 4 таких, да, средних, хороших, там, даже, возможно, отличных квотербеков, которые, ну, в большой программе не могут выиграть чего-то, потому что их программа недостаточно большая, как, например, там, Ohio State или Notre Dame. То есть тупо ты не можешь с такой командой выходить в плей-офф. Но вот Ховард, вот вспомнил его карьеру даже, если слушай, но он же наверняка не казался каким-то звездным квотербеком, и, ну, прям большой звездой, то есть, ну, добротным. И вот вообще вопрос, как бы, для такого квотербека, как Ховард, который, ну, которых еще будет множество, то сейчас это как будто бы единственный шанс вот именно вот что-то выиграть, это искать этот трансфер в большую программу, как ты думаешь, или как-то эта ситуация изменится? Ну, просто вот, мне кажется, вот последние пару лет вот эта тенденция, она уже как бы серьезная, и мне кажется, это будет, как бы, знаешь, тенденция будет расти как бы дальше.
Ну, если цель у человека выигрывать национальное чемпионство, то, понятно, нужно искать возможности играть там за самые большие программы, если эти большие программы в нем заинтересованы. Вот интересно, что Ховард же изначально уже был очень близок к USC, вот в нем очень был заинтересован Линкольн Райли, но потом, когда Миллер Мосс хорошо сыграл в боуле, ну, еще в позапрошлом сезоне уже, получается, до 23-м году против Луивилля, где он там 5 или 6 тачдаунов оформил, и как бы они отказались от этого варианта USC с Ховардом, и Ховард тогда вот пошел в Ohio State, потому что, ну, там посчитали действительно, что вот он, это тот квотербек, который, в принципе, нужен, который... Ховард не звездный квотербек, безусловно, а брать... Ну, все нападение Ohio State, вообще, наверное, всех брать и линейных даже, и там, понятно, игроковские позиции. Ну, Ховард, ну, там по таланту, я не знаю, там по какому-то статусу, ну, какой там, 8-й, может быть, 9-й лучший игрок этого нападения. Главные звезды там играют на других позициях. Но действительно, как бы у него в Kansas State была хорошая карьера. Как ты помнишь, он в 22-м году выиграл Big 12. В том самом финале, очень таком ярком и напряженном с TCU, с тем TCU, который потом в плей-офф играл и который до финала дошел. Вот там Kansas State тогда победил. Вот. И, то есть мне Ховард всегда казался таким, да, действительно добротным квотербеком, но звезд неба не хватающим. Вот когда он приходил в Ohio State, я думал, ну, как бы это может быть лучше, чем был Маккорт, но понятно, что это не... Как бы, не Тиджей Страут и Джастин Филдс, это то есть только уровня. То есть, как будто главная задача Ховарда была быть такая, типа, компетентным квотербеком, не делать каких-то глупых ошибок и как бы стараться давать возможности как бы, главным плеймейкерам команды вот, вести игру в нападении. И Ховард этим сезоном, ну, действительно справился с этой задачей даже намного лучше, чем я ожидал. То есть у него можно там посчитать. Ну, очевидно, была провальная игра с Мичиганом. И плюс, наверное, я бы сказал, что не провальная игра, но провальная концовка, где он допустил ошибку. Там, когда с Орегоном играли в регулярке, когда он там пошел скрэмблить, и в итоге время закончилось. То есть он не сориентировался по часам. Вот. И Все, а дальше все остальное время он играл на очень высоком уровне. На плей-офф я считаю, что он вообще провел великолепно. И опять же, можно сказать, что даже в финале на плитов, но он не делал каких-то выдающихся. То есть там есть там, как бы, тот, да, решающий розыгрыш на 3-11 на Джеремая Смита, там длинный пас. Это великолепно, конечно, но по сути-то других крутых моментов от таких вау-эффекта Ховард не произвел. То есть он там, да, много набирал ногами, это великолепно. Вот он работал, что, по-моему, 8 или 9 первых даунов ногами зарабатывал. Вот. Но если брать именно пассовую игру, что он там просто делал, грубо говоря, там такие короткие средние передачи, в основном не проходили. И то есть, как бы, Ховард здорово попал в то, как бы, в нужную команду, где, как бы, Чип Келли знает, как и знал, как раскрыть его лучшие стороны, как сделать его, как бы, более сильным игроком. И, как бы, сам Ховард, ну, тоже, как, вот, воспользовался той вот отличной группой поддержки, которая у него была, вот этими всеми ресурсами, просто, ну, как бы, делал тебе его очень хорошо, и поэтому, не знаю, как бы, ну, посмотрим, на самом деле, вот, как ты помнишь, вот этот сезон, да, вот, был таким интересным в плане того, что вот Нотр-Дам взял опытного квотербека, да, Леонарда, Огайо-Стейт взял опытного квотербека Ховарда из не самых сильных программ, но таких интересных квотербеков там. Орегон взял Гэбриэла, да, опытнейшего, как бы, более звездного игрока, но все равно там из Оклахомы и так далее. И то есть, как бы, вот трансферный портал был очень сильно заполнен вот опытными игроками. А вот, например, вот в этом году, вот как ты там даже можешь посмотреть сам, и там наши слушатели наверняка там, мы в чат скидывали там претендентов на Хайсмана уже на следующий сезон, что там есть опытные квотербеки, типа Алара, Носмайера или Клабника, но это игроки, вот, которые уже в этой, внутри систем своих команд давно. А вот команды, которые, типа, Огайо-Стейт, Нотр-Дам и, например, та же Джорджия, вот, или там Орегон тот же, они вот теперь, вот в следующем году, вот у них будут свои молодые квотербеки играть. И, то есть, я думаю, что ответ на тот вопрос, что действительно, ну, если игрок хочет выиграть национальный чемпионство, если в нем заинтересованы большие программы и ему предлагают хорошие деньги, то, конечно, нужно переходить в эти программы. Но, грубо говоря, что далеко не всегда этот переход может пойти на пользу. То есть, как бы, у Ховарда или там у того же Леонарда все сложилось, можно сказать, идеально, или у Гэбриэла, да, в новых командах. Но, опять же, далеко не так, не факт, что это все сложится, а складываться будет всегда, но тенденция действительно, наверное, такая, в целом будет намечаться дальше.
Ну что, Андрей, еще по финалу что-то обсудить, может быть, в целом?
Ну, я думаю, что вот по Нотр-Даму, опять же, я все-таки учу, все-таки то, как нападение перестроилось, и то, что они стали ставить сложные задачи для Огайо Стейт, что Огайо Стейт теперь нужно было во второй половине не только над вынос закрывать, еще и, как бы, против паса работать активнее. Опять же, Грейт Хаус вторую игру подряд провел очень хорошо. Вот. Ну и все-таки, что многие обсуждают, и что и мы в чате обсуждали, что вот эти два момента, два кола Фримена, когда фейк пант и филд гол, которые они решили пробить и не забили. Ну, очень спорное решение, прям скажем. При всем, опять же, что как бы, Фримен, да, как бы, безусловно, все равно мы говорим о том, что он прекрасно провел сезон. Ну, вот как будто вот здесь были два решения, которые были, ну, прям скажем, нелогичными в обоих случаях, как по мне. Как бы, в первом случае, ну, как бы, если вы четвертый даун, зачем придумать какой-то фейк-пат очень сложный? Если там был буквально четвертый и два, если, опять же, тем же Леонардом можно попробовать эти 2 ярда просто пройти, а не выдумывать что-то. И второе, вот насчет этого филдгола, да, который был не забит, тоже мне было непонятно, зачем вообще, в принципе, он игрался. Потому что, да, там можно было сократить отставание от 16 очков до 13, но по факту это мало что меняло. Нужно было все равно на Нотр-Даму оформлять 2 тачдауна и 2 владения иметь ну, для себя. А по такой игре, где у Огайо Стейт не было ни одного три-аута, и все время были достаточно длинные драйвы, и рассчитывать на то, что у вас будет 2 владения за такое короткое время, ну, это как бы странно было. И в итоге по факту, ну, если не считать там, когда Нотр-Дам уже в самой концовке получил мяч, то есть там за 20 секунд до конца, да, второй раз, то в итоге этих двух владений не оказалось. То есть как будто все равно вот Фельдман, вот именно финал, как тренер, он провел не так хорошо, как другие игры вот, по пути в плей-офф.
Не, ну я тут соглашусь, я то, о чем, наверное, говорил, да, выше, то, что, ну, во-первых, ну, не видно было каких-то заготовок нападения, то есть почему тогда этот пас начал работать так поздно, почему нельзя было раньше пробовать, ну, в защите, как будто бы, ну, Нотр-Дам сыграл точно, ну, слабо, что тут говорить, пропустить 31 очко подряд, как бы по факту проиграть игру буквально за сколько, за одну четверть, ну, за, там, за одну четверть, там, по-моему, 5 минут. Там, за 20 минут чистого игрового времени. Это как провал. Но по решениям. Насчет филдгола я не знаю. Я согласен, что бить его не было смысла никакого. Но я не всем... Там, по-моему, же очень долгий, длинный был филдгол. Там, ну, как там 4-й даун был бы там, с 10 ярдов, да? Я не уверен, что
9,
это...
Как бы, с 9 ярдов. 9,
ну, играть 4-9. То есть 4-9 играть как бы до зачетки, ну, как по мне... В общем, это, конечно, плохая идея, как бить филгол. Я тут просто я не могу понять, какое решение тут хуже. Для меня оба плохие просто. Вот. А насчет фейк-панта, слушай, ну это настолько читалось. Я когда это увидел, ну когда 4 даун,
ну, да, да.
Они сейчас будут играть, типа, 4-й даун Леонард станется. Потом они такие выходят это, типа, пант-бригада, спецкоманда. Такой, о, они сейчас будут играть фейк. И играют фейк. Думаю, да ну это, говорю, ну это тут даже никуда ходить не надо. Ну, очевидно, ты проигрываешь. Все, у тебя игра не идет. Ты будешь играть этот 4-й даун. Только зачем, да, это выдумывать? Ну, это да. И я, слушай, по-моему, как-то у меня еще один момент последний был, который у меня возник в голове. А, ну, мне кажется, онсайд-кик надо было сыграть все-таки. Не рассчитывать на защиту в концовке. Ну, так уже, это уже специфически как будто.
Да, в общем, чуть-чуть как будто Фриман... Вот как будто чуть-чуть не переиграли, а другой момент как будто что вот... Нападение, вот, ну, я считаю, что нападение, вроде как игра пошла, все равно нужно было доверять, ну, как будто, ну, все равно, как бы 4-9, все равно играете, какая, опять же, филдгол ничего не изменит, и в итоге и еще и филдгол не забили. Ну, в общем, такой финал, интересный, то есть, с одной стороны, казалось, да, действительно, что вообще это может быть один из самых слабых и неконкурентных финалов за всю историю, по крайней мере, современную. Не Джорджия TCU, конечно, но что-то близко. А в итоге, в принципе, все равно игра достаточно интересная получилась именно во второй половине, за что можно респект Нотр-Даму выдать. Но все равно, конечно, итог такой, что ну сильнейшая команда и по составу, и по игре, да и в целом по плей-офф, она ну как бы выиграла и как бы чемпион. А вот если брать именно плей-офф, то чемпион абсолютно, ну, закономерный получился.
Да. Ну, давай тогда, наверное, как-то вот подведем итоги для обеих команд. Давай даже не итоги, итоги-то понятны для всех. Что как бы в будущем ждать? Ну, давай, наверное, проиграешь сначала Нотр-Дам. Мне кажется, вот Нотр-Дам как раз вступает в довольно тяжелую фазу в том плане. Ну, тут понятно, что тренера продлили, кто-то остается, но... Довольно приличные будут потери у Нотр-Дама. И, как мне кажется, Андрей, все равно мы не можем отходить от этой мысли, что в следующем году опять это будет Нотр-Дам. Команды вне конференции, которые, ну, как показал этот сезон, можно совершить одну ошибку, скорее всего. Ну, возможно, две, но, скорее всего, одну ошибку совершить по ходу регулярного сезона. И тогда вот они пойдут в плей-офф. И, опять же, Нотр-Даму... Чтобы теперь выигрывать, нужно, ну, опять 4 игры провести в плей-офф. В таком случае, возможно, они смогут выиграть. Вот, и как ты думаешь, все-таки Нотр-Дама пассима в следующем году, опять же, не заглядывая еще в их расписание, но в целом, если просто брать в вакууме, что классическое их расписание с командами там из бывшего Pac-12, еще кто-то, что в целом, что, ну, они пройдут сезон вот так вот с одной ошибкой максимум, или все-таки тяжело об этом говорить?
Ну, не знаю, вот я, кстати, смотрел их расписание, а там, к счастью, для Нотр-Дама нет Северного Иллинойса, вот, но там достаточно любопытное расписание у них, там, понятное дело, есть USC снова, например, ну, это дом, да, например, есть снова игра с A&M, которая тоже домашняя, и есть, например, такие любопытные выезды, там, к Арканзасу, И на первой неделе, на самой первой неделе игра с Майами гостевая. То есть там есть такие интересные матчапы у них. Но мне вот Нотр-Дам кажется все равно, что вот Фриман как-то вывел программу на другой чуть-чуть уровень, и это внутреннее ощущение, что Нотр-Дам, ну, может, и, может быть, даже должен выходить в плей-офф снова, потому что в следующем году, потому что вот в этом году было много травм важных игроков, и из-за этого большое игровое время получили молодые игроки, и вот это, можно сказать, пошло на пользу Нотр-Даму в будущем, потому что многие эти молодые игроки, что в защите, что в нападении, они остаются, и там, да, по защите там, например, у них там вообще молодой секондари, например, в нападении смотреть там тот же Грейт Хаус, да, остается, и другие там, несколько других принимающих остаются, в онлайн там, где тоже было много травм, там тоже большая часть стартеров остается, Джеремай Лав остается, потому что он только true sophomore, да, там Ленард уходит, да, и будет новый квотербек. Непонятно пока кто, но вот мне кажется, что вот если Анжель будет новым стартером, то это может даже пойти на пользу Нотр-Даму из того, что мы видели в исполнении Анжели хотя бы в полуфинале, пусть в одном драйве, небольшой, так сказать, у нас sample size, да, но как будто у Анжели своими скиллами может сделать нападение Нотр-Дама более вариативным, чем оно было в нынешнем сезоне, по большей части. Это может даже такая смена пойти на пользу Нотр-Даму. Вот. Ну, я думаю, что, опять же, Фриман как бы на правильном пути. Да, они, скорее всего, потеряют, и, по-моему, даже уже официально потеряли защитного координатора, да, Элла Голдена, он в Cincinnati Bengals переходит. Вот. Вот, так что, конечно, посмотрим. Там, опять же, любопытное расписание Нотр-Дама, но вот как будто вот стартовая позиция у Fighting Irish достаточно хорошая. И то есть, как бы, скорее всего, я думаю, что если так брать, далеко чуть заглядывать и, например, брать какой-то предсезонный AP Poll, то я думаю, что Нотр-Дам где-то топ-5, топ-6 командой, я думаю, со старта сезона будет, я думаю.
Ну, давай да уже как раз втором финалисте и чемпионе Огайо Стейт. Тут стартовая позиция еще лучше. Они уже главные фавориты у букмекера в следующем году. Наряду с Техасом, с которым играют на первой неделе. И я вот
Да.
уже закинул тейк, возможно. Я думаю, что очень большая вероятность, что это будет игра первой против которой команды нации уже на первой неделе. Вполне это могут видеть. И дуэль Арча Мейнга против этого Джулиана Сейна.
Да.
Это тоже вообще какая-то потрясающая встреча. Ну, сейчас первую неделю так быстренько тоже обсудим, потому что на первой неделе уже заряженные матчапы. Вот. Слушай, ну, мне кажется, тут вообще все хорошо у Гайстей, да, очень много талантов нападения остается. Там Джеймс еще 2 сезона мы будем наблюдать в колледже. То есть тут стартовая позиция еще лучше. Ну, и расписание у Гайо Стейт чудящее, да, кроме Техаса. Там я помню только что Пенн Стейт дома. А так остальное расписание прям, ну, супер среднее. И как будто бы там у Гайо Стейт в следующем году, ну, там, с одним поражением легко даже на регулярку пройти, наверное, максимум два. Поэтому интересно вообще в целом. Ну и вот, опять же, так тоже, это, знаешь, такой вопрос после год, но заодно тебе, вот, Андрей, такой тоже закидку про Дея, как бы, знаешь, можно. То есть, опять же, что там ты его хейтил, отправил в отставку и прочее. Но, опять же, тут, если уж как докручивать там твой хейт или, не знаю, там, или что-то подумать, знаешь, тоже можно в целом сказать, что нападение ехало там на Чипе Келли, что, да, там, тут можно так вот развернуть, плюс то, что, ну, реально состав самый звездный в NCAA, мол, знаешь, можно сказать, что ты, блин, там, с любым тренером бы выиграли, вот, условно говоря, поэтому, ну, то есть, в целом, как бы, ну, если как видно, у Гайо Стейта, да, то есть ты оценишь Дэя как человека, который уже все-таки, у которого все получится, или все равно думаешь, что какие-то проблемы в больших играх могут случиться?
Ну, давай сначала скажу про следующий год. Ну да, действительно, там Огайо Стейт первая команда сейчас по букмекерским линиям. Я не знаю, опять же, будут ли они. Ну, они, скорее всего, будут или первая, или вторая. Да, и ты как говоришь, да, что 30 августа Огайо Стейт, Техас в Коламбусе на первой неделе, скорее всего, будет игра первой и второй команды. Только, ну, наверное, непонятно, кто будет первая, кто будет вторая. Вот. Ну, у Огайо Стейт, конечно, потерь будет много, потому что как бы очень много, ну, защита по большей части уходит, там практически вся она уходит, потому что очень много игроков именно было синьоров, которых вот оставили, удалось уговорить остаться на этот сезон еще, а не уходить в НФЛ, да, Трент Хендерсон, это их то же самое касается, и там, ну, Квиншон Джаткинс, я думаю, тоже уйдет, хоть у него как бы есть еще год, но я думаю, что он тоже уже пойдет в НФЛ. Вот, поэтому, да, ну и Ховарда тоже, конечно, тоже уходит. Вот, так что, да, действительно, у Огайо Стейт потерь будет много, но почему все равно все как бы думают, что, ну, как бы сейчас, по крайней мере, в супер ранних прогнозах Огайо Стейт идет фаворитом сезона, потому что, ну, такой, есть Джеремайя Смит, да, который остается точно, и есть Калеб Даунс в защите, который тоже остается точно еще. Вот. И как бы по мнению многих, что Джеремайя Смит это лучший игрок в нападении в студенческом футболе, а Калеб Даунс это лучший игрок в защите в студенческом футболе. И как будто вот их там еще некоторых игроков уже дает такую хорошую базу для Огайо Стейт, для того, что не замахнуться ли им на повторение, я опять, ну, я сомневаюсь. Мне кажется, эпоха династий прошла в нынешнем студенческом футболе. Ну, посмотрим, опять же, там как новый квотербек, опять же, ну, много всего будет интересного у Огайо Стейт. То есть, как будто ростер будет точно не такой заряженный максимально опытными игроками, как был в этом году. Вот, что можно сказать еще про нынешний сезон Огайо Стейт, что это, ну, можно сказать, такой, может быть, даже первый чемпион вот этой новой NIL эры, когда многих игроков удалось уговорить еще остаться на сезон, а не уходить на драфт NFL. Опять же, все про это говорят, что ростер, который стоит 20, а то и больше миллионов, да, как бы понятно. И что навел без активного трансферного портала, ну, этой команды в ее нынешнем виде бы не было. Потому что если бы не удалось предложить там Тревиону Хендерсону и JT Туемулуау и там Джеку Сойеру и другим важным игрокам хорошие деньги, чтобы они еще сезон поиграли, то эти игроки бы уже были бы в НФЛ бы все бы. И Огайо Стейт был бы совсем в другом виде бы предстал бы. Так что, ну, вот эти вот ресурсы, которые максимально вложились, когда вложили все в то, чтобы выиграть национальное чемпионство, вложились там и в ассистентов, да, Чип Келли, самый высокооплачиваемый координатор в студенческом футболе. Ну, как бы три основные задачи в итоге сработала одна, как бы Мичиган не обыграли, Биг Тен не выиграли, но выиграли национальное чемпионство. Как бы в любом случае, конечно, глупо говорить про то, что как бы все равно сезон супер успешный, естественно, как бы национальное чемпионство это все равно как бы ну главная цель, я думаю, из этих трех была, вот. А поэтому как бы все задачи выполнены были. То есть, зачем этот боевой ростер собирали, как бы основная задача была выполнена. Но вот что касается Дэя, то опять же, я достаточно долго его защищал. Ну и вот после того матча с Мичиганом, ну, понятно было, за что хейтить, потому что, ну, как бы это Мичиган был абсолютно средней командой в этом сезоне. Вы были фаворитами в три тачдауна и сыграть вот такую игру, которую они сыграли. Но это было, конечно, вообще ужасно на самом деле. Но я опять же отдам Дэю должное. И в очередной раз, что как бы, в чем я сомневался, это то, что вот как будто вот после такого перформанса команда может не поверить в тренера, в то, что как-то психологический надлом какой-то случиться может, и что игроки уже так перейдут в плей-офф. Ну, как бы, ладно, сыграем, как получится, и сезон доведем, и уже дальше в НФЛ там практически вся команда уходит. Вот. А в итоге команда вышла вот максимально мобилизованная на плей-офф. И вот наконец-то вот в этих играх показала, ну, Почему все считали Огайо Стейт одним из там двух, а может быть, и главным фаворитом сезона, из-за того, что вот у них этот ростер мощный, и как будто вот нужный момент, как бы команда собралась и вот выдала этот свой максимум, за что Дэ, опять же, и его тренерский штаб в целом можно похвалить, что вот как будто вот опять в самый нужный момент сезона команда психологически была и по игровому плану максимально собрана в нужный момент. Поэтому, ну, это показало, опять же, что Дэй как бы ситуацию контролирует, и поэтому, как бы, если, конечно, очень странно говорить про то, что там во время финала показывали его статистику, что у него там топ-3 процент побед в истории студенческого футбола, а что он под таким давлением, ну, теперь он это давление, безусловно, снизил на себя. Возможно, до следующей игры с Мичиганом, которую, может быть, в следующем году тоже проиграют. Вот, и опять все заново начнется по новому кругу. Вот. Но пока что действительно вот этот Дэй, как бы хейтером, да, доказал, что он как бы может этими ресурсами, которые у него есть, воспользоваться. И про большие игры, если говорить. Ну, опять же, да, понятно, что Огайо Стейт был, наверное, ну, самый сильный состав в этом году, но если тут все равно, как бы, наверное, как минимум относительно этого сезона уже не имеет смысла говорить про то, что Дэй не умеет проводить и выигрывать большие игры, ну, за исключением игры с Мичиганом, да, ну и в регулярке с Орегоном, потому что если брать там рейтинг плей-офф, да, последний, я не говорю именно про посев, а именно рейтинг вот первые 8 команд, и у Огайо Стейт вот он не играл с Джорджией, да, но вот и Орегон, и Техас, и Пенн Стейт, и Нотр-Дам, и Индиана, и Теннесси, то есть все остальные команды из топ-8 были обыграны. То есть как бы, резюме у Дэя, у этой команды очень весомое. И да, сейчас болельщики, думаю, к нему точно относятся, ну, более благоприятно. Но в конце ноября следующего года, после очередного поражения от Мичигана, если оно случится, все пойдет по новому кругу, и опять будут говорить, что ему там повезло, что он имел такой состав и такую группу поддержки. И Чипа Келли, да, надо поздравить, что вот он как главный тренер не смог выиграть национальное чемпионство, да, он там с Орегоном был в финале, разок против Оберна с Кэмом проиграли, вот потом у него была такая очень витиеватая карьера, как мы помним, и вот, пусть и в качестве координатора, но все-таки до своего национального чемпионства Чип Келли дошел.
Да, ну и давайте обсудим финальные рамки, которые еще вышли, тоже там интересные они получились. Плюс, как бы, знаешь, в контексте того, что мы обсудим, что 2 года подряд выигрывает команда Big Ten, национальное чемпионство. Команда SEC в этом году вообще плохо выступили. Уже там на ESPN все эти хайповые заголовки, что...
О, да, Файнбаум уже все запаниковал, что, да, я видел, что он сказал, что...
Или как... Или подожди, или что эра Big Ten началась как-то так.
Да, да, да.
Вот. Да. Не, ну это итоговые рамки о том и говорят. То есть получается в топ-10 из Big Ten, Огайо, Орегон, Пенн Стейт и Индиана 5 команд. Но лучшая команда SEC это Техас на 4-м посеве в итоговых рейтингах. Ну да. Алабама там вообще на 17-е место вылетела. Если кто-то там ее ищет. Вот. И... Так что так вот. Ну, как ты думаешь, это все-таки какой-то тренд или что? Или это просто так вот 2 сезона сложились?
Я думаю, 2 сезона сложились на самом деле. Я думаю, что все равно у SEC очень много ресурсов. У всех этих команд. У Техаса, у Джорджии, и даже у Алабамы, понятно, и у Теннесси, у LSU. Понятно, что это все равно команда, которая в любом случае будет среди претендентов. И понятно, я думаю, что... Я не думаю, что сейчас вот Big Ten будет так вот каждый год. Сейчас вот как SEC доминировал, так же Big Ten. Я думаю, опять же, что и А, и эра династии уже прошла, и Б, что действительно, ну, все равно SEC достаточно талантливая конференция, чтобы, ну, как бы, талант просто, ну, скажем так, этот сезон сложился таким образом, что, ну, где-то Джорджия оказалась хуже, чем мы думали, Техас, чуть-чуть андерачивнул, да, можно сказать, не дошел до своего уровня. Алабама, ну, там, свои перестройки. Теннесси, наверное, еще рановато, грубо говоря. Ол Мисс тоже так свои моменты тоже у них не получились. Но, может быть, все получится в следующем сезоне. Не знаю, опять же, посмотрим. У Огайо Стейт, опять же, много изменений. У Орегона тоже достаточно изменений, если брать Биг Тен. Ну, вот Пенн Стейт, они много что сохранили. Вот. Фаворит ли Пенн Стейт на национальное чемпионство? Я думаю, что все-таки нет. Но, может быть, среди фаворитов их точно стоит определить. Вот, может быть, Техас, у которого, правда, тоже много потерь, или Джорджи, они вернутся в следующем году. Так что как бы, это все громкие заголовки ESPN, я думаю. И поэтому они как бы подхватили этот тренд, что подряд команда Big Ten чемпионы. Ну, 2 года подряд это не так много. Я не думаю, что как бы, это и дальше будет продолжаться.
Ладно. Ну и давай, опять же, какие-то общие итоги сезона мы, наверное, подойдем в конце. Там, в следующем подкасте уже, да, какой-то прям большой полноценный выпуск с итогами сезона. Просто заглянем на первую неделю 2025 года. Ну и, наверное, подскажем, что она уже 30 августа будет. То есть как полноценно нулевая неделя, как первая неделя стала нулевой, или, не знаю, нулевая стала первой. В общем, как бы чемпионат начинается уже не в сентябре, а прям в конце августа. И тут, конечно, очень много матчапов. То есть матчапы первой недели, тут, конечно, космос. Тут Огайо Стейт, Техас и Майами, Нотр-Дам. Клемсон, LSU, Канзас Стейт, Айва Стейт в Дублине, Флорида Стейт, Алабама. Тут, конечно, непонятно, да, что будет с Флорида Стейт, Алабама, но, опять же, верим лучше. Теннесси, Сиракьюз, тоже интересно. Северная Каролина, TCU, Тейлор, Бога, Юта и Вирджиния Тек, Южная Каролина. И, как бы, вот то, что я уже в чате спросил, что, опять же, да, то, о чем и говорил Себа на всех этих интервью, что сейчас соперники, как бы, ну, учитывая новые правила попадания в плей-офф, как бы, то, возможно, через пару лет, как эти соглашения закончатся, никто не будет как бы, новые заключать. То есть вот этих больших вывесок на первой неделе не будет. Поэтому, ну, возможно, да, там уже как бы один из последних сезонов, когда такой мощный старт будет. Но вот я не знаю, ты как думаешь, Андрей, или все-таки будут эти матчапы ставиться?
Ну, я надеюсь, что они будут ставиться. И я надеюсь, что те матчапы, те команды, которые ставятся, эти матчапы, они как-то будут дополнительно поощряться. Потому что, ну, мы видели, да, пример Индианы, да, этого сезона, что как бы Индиана не виновата, что в Биг Тен у них такое расписание. На самом деле, это можно поговорить в итоговом подкасте, тоже так обсудить тему, что из-за того, что конференции стали вот эти особенно топовые, когда слишком большими матчи конференции, это уже мало. Как будто, чтобы было более-менее примерно идентичное расписание у всех, хотя бы не было такого дисбаланса, как получилось на примере этого сезона, и что в SEC, что в Big Ten, как будто надо увеличивать игры внутри конференции. Вот. Но Индиану можно пожурить за то, что они все там вне конференции никого не поставили, и как бы на этом мы прошлись. Во многом. Вот. Поставь хотя бы кого-нибудь, ну, хотя бы одну команду Power 5, какую-нибудь, может быть, как бы про Индиану бы по-другому как-то говорили, и этого вообще бы разговора бы не было. А насчет последний сезон или нет, ну, я не знаю, опять же. Все будет зависеть от того, наверное, как комитет в дальнейшем будет оценивать эти игры и поощрять команды или нет. Команды, которые ставят себе топовые неконференционные игры, чтобы усилить себе силу расписания. Вот. Ну, Огайо Стейт, по крайней мере, что там дальше, вот по таким топовым вывескам. Ну, в следующем, в 25-м году с Техасом играют в Коламбусе, на следующий год будет игра в Остине, потом я видел, по-моему, 28-29 год будет игра с Алабамой, потом будет игра с Джорджией, так что у Огайо Стейт, как бы, в ближайшие годы везде, как бы, один топовый неконференционный соперник в любом случае будет. А насчет, что... Ну, я надеюсь, что, опять же, все-таки неконференционные матчапы топовые мы будем видеть чаще, а действительно команды не будут просто ставить команды Group of Five и там FCS и как бы воспринимать эти неконференционные игры как какие-то тренировочные перед конференционными. Я надеюсь, что этого не будет происходить. Ну и те команды, которые соглашаются вот на такие матчапы, как Огайо Стейт, Техас, например, или Клемсон, LSU, да, они вот как бы будут как-то их комитет, не знаю, дополнительно поощрять, что они вот не боятся, грубо говоря, вот так вот соперничать с сильными соперниками из других конференций.
Да, ну и давай какой-то, может быть, быстрый финальный итог формата плей-офф. Ну, наверное, там, не знаю, скажу ли за двоих. Ну, мне кажется, как ты знаешь, общее коллегиальное решение, то, с кем общался, то, в чате пишет. Ну, как будто бы все остались довольны. То есть игр получилось много. Конечно, да, там про первый раунд много сказали, но после первого раунда в целом, ну, полфинала получились блестящие. Финал по итогам, да, по там стал там competitive game в итоге. Четвертьфиналы тоже практически все замечательные. И так что, ну, очень много хорошего футбола получилось. Единственное, что, наверное, его было немножко много, чем непривычно, чем обычно, но тут уже с этим ничего не поделать.
Знаешь, да, вот когда многие хейтили в первый раунд взяли тему Чапы, да, мы это помним, этот дискурс, я вот смотрел плей-офф НФЛ, как бы я НФЛ к плей-офф подключаюсь активно, смотрю полностью, стараюсь смотреть. Ну, вы видели, какой был первый раунд НФЛ в этом году.
Нет, это я, это.
Я понимаю, что там команда выбирается по спортивному принципу, там нет вопросов именно по выбору команд, но почему-то никто не говорит, что, ого, как бы, зачем так много команд в плей-офф НФЛ, там, типа, у нас
Я
нет...
вот говорю, я
А,
говорю,
да? Ох
я
ты.
говорю, нет, нужно максимум нужно брать 4 команды в плей-офф НФЛ от конференции, а лучше 3 брать. И все. Конечно. Мне кажется, этот сезон это великолепно. Уже на какой? Второй, третий сезон это пока великолепно показывает. То есть.
Ну, второй год подряд вам на wildcard раунды, да,
Это
практически все
просто,
игры блоуаута, да.
да, это вот то же самое. И самое главное, понимаешь, что всем очевидно, что весь этот wildcard сделан только вот для того, чтобы там ESPN дали одну игру, да, там, чтобы просто 6 игр эти провести. 6 блок, ну там, давай так, 4 точно блоуаута, одна игра будет интересная, но ее победитель проиграет в следующем раунде разгромно. Ну и одна игра будет какая-нибудь бомба, пушка, знаешь, там, типа Вашингтон, как в этом году, да, там.
Да.
То есть, условно говоря, то есть, да. Ну, то есть для Вашингтона может, ну, уже это так немножко ушли, то есть для одной команды это шанс, то есть, ну, для другой, как бы, для других команд это вообще бессмысленный раунд. То есть, кроме того, что просто лишнюю игру, команда там один раунд плей-офф проводит, ну, там, стадионы собирают зрители, телевизионщики. Но проблема, наверное, то, что если ты не переложишь это на, я думаю, что ты на NCAA, что это переложишь, потому что, ну,
Да, да.
вряд ли будет так свой Вашингтон вроде Индианы какой-нибудь. Я не знаю. Не знаю, какую команду в этом году можно там было придумать.
Ну, как будто непонятно, что Огайо Стейт с 8-го посева вышли в финал Нотр-Дам 7-го, но понятно, что как бы называешь Огайо Стейт восьмой команд, пусть она восьмая команда, но то, что это там какой-то поход Золушки, понятно дело, что с такими ресурсами Огайо Стейт никакой Золушкой там и не являлась. Ну, вот если бы, да, грубо говоря, хотя бы, грубо говоря, Теннесси, может быть, какой-нибудь был бы, или даже Индиан, или та же Индиана, да, то тогда да. Но действительно я согласен, что на колледж футбол это не переложь, но просто к тому, что просто нужно принять факт, что да, как бы чем больше команд в плей-офф, тем больше вероятность разгромов. Поэтому, ну, что поделаешь, как бы такова жизнь. Вот. А так формат мне понравился. Опять же, как бы, я всем доволен. Как бы, это в любом случае, опять же, я лучше буду смотреть первый раунд плей-офф, пусть и с разгромами, но, по крайней мере, с командами максимально возможно в оптимальных составах, чем там, при всем уважении даже к самым топовым боулам последних лет, где там у одной команды там, 4 человека, 5 на трансферном портале, еще там 5 человек и так далее. То есть как бы, с этой стороны расширенный формат плей-офф однозначно сработал, ну и все равно, как бы, да, первый раунд не получился, можно сказать, но чем дальше, тем стало намного интереснее, и там особенно полуфиналы, мне кажется, ну и, конечно, там Arizona State, Техас, например, четвертьфинал, да, это однозначно там, украшение не только плей-офф, но и в целом, мне кажется, этого сезона. Так что в этом плане мне все понравилось. То есть, ну и относительно регулярки, опять же, ну, регулярку я все-таки считаю, что стало смотреть нам интереснее все равно. За что мы переживали. Опять же, больше команд вовлечено, и на последних неделях мы следим не за самой верхушкой, а там даже там за командой, которая там 15-я, там 18-я в рейтинге, которая имеет шанс на плей-офф. То есть как будто благодаря этому у нас ну, больше просмотр игр стало. Вот в противовес кто-то может сказать, что А вот в старой системе, если бы Огайо Стейт проиграл Мичигану, то они бы никуда бы и не вышли бы, и это поражение было бы намного дороже, чем для Огайо Стейт, чем оно в итоге по факту получилось. Я с этим спорить не буду, но все равно, мне кажется, опять же, Мичиган в любом случае счастлив, я думаю, что он выиграл у Огайо Стейт, что для них сезон однозначно успешный, как будто, но все равно, мне кажется, что регулярка в этом плане выиграла, по крайней мере сейчас, что больше команд получает вовлеченность, и больше команд получает шансы бороться за плей-офф. И, соответственно, и мы тоже обращаем внимание на последних неделях на те матчапы, которые в старой системе мы бы так, можно сказать, стороной проходили.
Ну, да, я там, да, Огайо Стейт не был в стороне против плей-офф, как в том году Джорджи, например, но то, о чем я уже говорил, что цель плей-офф — выбрать лучшую команду NCAA. И, скорее всего, в этом году лучшая команда NCAA выиграла. То есть в прошлом году бы Джорджия попала в плей-офф, и я думаю, что в том году Джорджия, ну, до финала бы точно могла дойти. То есть, ну, эта система дает в том числе и таким сильным программам шанс на ошибку, но самое главное, что ты даешь возможность всем командам топовым поучаствовать, а дальше уже, как бы, ну, все от тебя зависит. Вопросов, какая стоит, ну, наверное, нет, когда ты обыгрываешь непосредственно Теннесси, очень крепкую команду, СЭК, потом ты обыгрываешь Орегон, ну, наверное, в тот момент лучшую команду нации, которая была на хорошем стрике, ты ее обыгрываешь не просто, а выиграешь супер уверенно. Потом ты обыгрываешь Техас, ну, наверное, в этом году как-то коллегиально по всем решениям, но все-таки, наверное, лучшую команду СЭК, которая, может, там не лучшую игру показывала, там, но все равно, ну, наверное, по расписанию, по силе, там, ну, лучшая команда СЭК в этом году получилась. Ну, и потом ты в финале будешь Нотр-Дам, играл очень добротной командой. Поэтому к этому вопросу нет. А к регулярке, да, на самом деле, очень хорошо получилось в этом году, что все, чего мы боялись, что плей-офф там этот длительный будет неинтересно смотреть, будут лишние команды, что регулярка перестанет быть интересной, все наоборот стало. То есть вот то, о чем мы не подумали, и то, чего мы не ждали, все перевернуло в другую сторону, что регулярка, наоборот, стала интересная. И да, что ты тупо следишь до конца. То есть ты не смотришь там, ага, там, как пять команд сыграют на последней неделе, а ты смотришь в глубину картины, кто как сыграет. А если как сыграет, то какие идут расклады, шансы, и вот этот долгий выбор, и, в общем, на самом деле, да. Сезон тут удался. И вот последний, давай, на эту тему вопрос, я еще все забываю задать. Все-таки вот это потенциальное увеличение до 14 команд, это все-таки, опять же, ну, наверное, в любом случае будет плюсом, как в итоге окажется. Но как думаешь, то, что, скорее всего, эти два топ-слота дадут по две сильных конференции, это все-таки минусом будет, как ты думаешь? Или все-таки думаешь, пока вот лучше 12 оставить?
Я как болельщик Стейта должен сказать, что, конечно, надо 14, первый плей-офф с четырьмя командами, первый плей-офф с 12. Надо быстрее делать 14 срочно, вот, чтобы еще раз Огайо Стейт стал чемпионом. Но если серьезно, то, ну, опять же, да, скорее всего, Биг Тен и СЭК будут получать большую власть, когда особенно вступит новое соглашение, и поэтому они, очевидно, будут, да, пробивать себе вот эти, что первые два слота, которые получает, ну, боевик, это должны принадлежать им, это, скорее всего, так и будет. Не знаю, как бы, ну, я думаю, что это данность просто. Я думаю, что Биг Тен и СЭК будут в большинстве случаев получать, я думаю, вот эти первые два слота, если, грубо говоря, там, не знаю, там из ACC кто-нибудь там 13-0 сезон не выдаст, или из Big 12 вдруг. Ну, в этом я сильно сомневаюсь. Вот. И то не факт, на самом деле, потому что, опять же, будут смотреть какую-нибудь силу расписания, скажут, ну, все равно у нас Big Ten и SEC все сильнее, и поэтому все равно Big Ten и SEC первые две команды. Я думаю, что это просто данность. А кто может сказать, что против 14 команд, это те, кто, опять же, не любит первый раунд. У нас будет 6 блоаутов теперь вместо 4. Ну, как бы, опять же, я к этому спокойно отношусь, как бы. Поэтому я думаю, что все равно те же SEC супер недовольны тем, что у них было в этом году всего три команды в плей-офф. Я думаю, что они будут пытаться продавить. Ну и телевизионщики, опять же, тоже. Опять же, две дополнительные игры. Для них тоже, думаю, приятный бонус будет. Несмотря на то, что они, может быть, опять же, получатся не такими конкурентными. Вот. Поэтому я думаю, что кто-то может быть против, но я думаю, что все к этому придет, что, наверное, 14 команд — это будет такой более оптимальный формат, что там и боевиков будет меньше, и у какой-нибудь там СЭК, опять же, ну, уже будет там с четырьмя командами, может, даже с пятью удачные сезоны. Они только этого и добиваются.
Ну да. Ну и давай к кубку перейдем уже напоследок. Тут у
Да.
нас два великолепнейших полуфинала. Тут у нас первый полуфинал первой сейны Kent State 0-12 против второго, извиняюсь, против пятого сейна Mississippi State 2-10. И тут как бы даже не знаю, как надо голосовать сердцем, разумом, но не знаю. Давай я как бы тут выберу я первый. Все-таки я думаю,
давай,
что если цель выбрать худшую команду, ну, в том числе, что немного, должно быть где-то, возможно, немножко это мемно все, то надо бы все равно выбирать Kent State, потому что, ну, Mississippi State провели плохой сезон, реально, в стеке, но не были они прям супер плохой командой. И я вот думаю, что тут для меня Kent State однозначно.
Для меня Kent State тоже однозначно, все-таки 0-12. И, во-вторых, ну, мы можем стать свидетелями истории, что ни одна команда 2 года подряд не выигрывала туалет. Как бы, надо, что это и в этом году не случится, но мы максимально приблизим этот момент, этот возможный момент. Поэтому я тоже за Kent State однозначно. Вот. К сожалению, голос аудитории ничего не решает, но я думаю, что там, скорее всего, тоже Kent State побеждает.
Да, очень большим отрывом 72 на 28. Да, и Kent State, конечно, первая команда, которая может повторить, сделать тупит у нас в этом 3-0. Но вот следующий финал, тут как бы как раз нужно думать, голосуешь ли ты сердцем или голосуешь ты как бы мемом, потому что тут у нас Пардью, вторая сейна, 1-1 с командой. И будем честны, ну, это реально ужасная команда в Big Ten и реально одна из худших команд нации. То есть, честно говоря, вот если на поле встретились Kent State Пардью, я бы не был уверен в том, что как бы Kent State тут 100% проиграет, потому что Пардью, ну, в этом году почти все разгромно, что могли проиграть. Но Флорида стоит, понятно, команда мем, 2-10 вылетели быстро, но там не просто из топ-10 этот вылет обратно был, а прям, ну, отвратительный сезон, поэтому, ну, что тут, Андрей, тут твое решение?
Ну, я думаю, что, как бы я не проголосовал, ты, скорее всего, проголосуешь за другую команду, мне кажется, чтобы мы отдали откуп зрителям, потому что действительно такая пара сложная. Давай я как фанат Big Ten, я скажу, что раз Big Ten выиграет национальное чемпионство, то надо, так сказать, выигрывать 2 трофея. И в туалетном кубке тоже надо показать, чтобы Big Ten была и лучшая команда нации, и худшая команда нации, возможно. Поэтому я за Пардью проголосую.
Да, я думаю, что твой голос ничего не решит, потому что, конечно же, я проголосую за Флориду Стейт.
Да,
я отдам все на откуп наших слушателей, где 51 голос у нас. Ну, кстати, ближе, чем я думал на самом деле. И в итоге со счетом 2-1 на втором полуфинале, но 63 на 37. То есть, слушай, то есть у нас все-таки большая часть слушателей как бы относилась к этому как к серьезному, как бы, как к серьезному подходу. И, в общем, в финале встречается первая и шестая команда нации. Это Kent State и Florida State. Первая 0-12 и 2-10 Florida State. Ну, интересно. Посмотрим, потому что, может быть, дадим тоже на откуп слушателям следующее голосование, но интересно. Возможно, тут голосование будет еще ближе, потому что, ну, Kent State, конечно, исторически прям плохо играет. Вот. Давай, если про быстро, тогда, Андрей, заканчивая по Флориде Стейт. Понятное дело, что вообще давать. Ну, ты думаешь, в следующем году как-то сильно апгрейд ждем от них на самом деле уже?
Ну, хуже некуда. Я думаю, что апгрейд точно будет. А, посмотрим. Они взяли Кастеланоса, да, на драфте, но... О, на драфте, на трансферном портале, да, но Кафка на Уинга Лилия не сработала. Кастеланос, ну, может, будет получше. Плюс там еще координатором нападения пришел Гас Маузан. Возможно, он даст какую-то новую волну, даст что-то, какие-то интересные идеи, может, станет там, не знаю, там, грубо говоря, своим Чипом Келли для семинолов, который там своим атакующим умом что-то видоизменит в лучшую сторону, опять же, хуже некуда. Ну, я думаю, что так плохо точно не будет, конечно, но я думаю, что вот следующий сезон, конечно, очень важный для Норвелла. Надо посмотреть. Я, честно говоря, у нас есть болельщики Флориды Стейт в чате, и можете, я не знаю, там написать какое-то свое видение будущего команды в следующем сезоне, там сколько игроков остается, там, грубо говоря, сколько там на трансферах, портале Норвал работал или нет, так что напишите, если вы подробно следите, потому что я еще подробно не следил, там, кроме, ну, там, каких-то топовых моментов. Вот, поэтому хуже точно, думаю, не будет. А если Флорида Стейт и выиграет туалетный кубок, то, значит, точно все будет в порядке. Со временем-то уж точно. Вот, опять же, кстати, Нотр-Дам, как правильно заметили в чате, Нотр-Дам мог стать первой командой в истории, которая выиграл туалетный кубок, а потом выиграет национальное чемпионство. Но чуть-чуть не получилось, опять же. Вот, так что... Посмотрим. Ну, Семинол с Алабамой, это очень любопытно, конечно, уже будет сразу на первой неделе посмотреть. Вот. Так что мысли такие пока не особо глубокие, но что есть, как говорится. Вот. Так что у нас на следующей неделе, да, будет финальный выпуск сезона. Мы, естественно, да, подведем итоги туалетного кубка. Выберем или старого победителя. Вот, поэтому обязательно голосуйте. Что еще можно сказать? Делитесь в чате или в комментариях к подкасту в канале в нашем какими-то своими мыслями по сезону, какими-то вопросами, если у вас есть там для нас, не знаю, ответим, может быть, или по сезону в целом, по будущему студенческого футбола, я не знаю. Так что что-то из этого обязательно пишите нам. Финальный выпуск – это, наверное, лучшая возможность такая вот какими-то финальными мнениями обменяться перед таким межсезоньем. Вот. И, да, и какие-то, ну, какие-то номинации мы сделаем, не знаю, там какая-нибудь... Открытие года, там что-нибудь, там тренер года, ну, в общем, как всегда. То есть такой будет выпуск, посвященный итоговому сезону, сезону особенному для студенческого футбола. Вот, так что на следующей неделе мы еще услышимся. И да, и поэтому, опять же, всем завершением сезона поздравляем именно такого игрового, но наш сезон еще на следующий выпуск продлится. Так что. Всем спасибо, кто слушал нас. И услышимся еще на следующей неделе. Всем спасибо. Всем пока.
Да, всем пока. Услышимся через неделю с итогами сезона и итогами туалетного кубка.